Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1123-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами во второй главе книги пророка Малахии, и мы читаем раздел, в котором Бог обличает людей в грехах, проявляющихся во взаимоотношениях друг с другом. Несколько позже он будет также обличать их в грехах религиозных. Но пока речь идет о том, что касается общественной жизни, и конкретно здесь дома и семьи. В 11 стихе 2 главы мы с вами читали: «Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме». И дальше ответ на вопрос о том, что же там происходило. «Ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога». И дальше мы видим последствия этого действия, последствия этой вины. Это 12 стих. И знаете что, я все-таки перейду на перевод Российского библейского общества. «И пусть истребит Господь из шатров Иаковлевых потомков всякого человека, делающего такое». Итак, эти люди стали брать в жены язычниц. И более того, ведь эти люди были уже женаты. И как же поступали они со своими женами? Об этом дальше в 13 стихе, и мы продолжаем читать по переводу Российского библейского общества. «Вот еще что вы делаете. Обливаете жертвенник Господа слезами, плача и стеная, потому что Господь больше не обращает внимания на жертвы и не принимает их благосклонно от вас». То есть они отвернулись от своих жен. Они развелись с ними, чтобы вступить в брак с язычницами. Но при этом они продолжают приходить к жертвеннику, в храм, и они продолжают совершать жертвоприношения. Однако Бог говорит, что Он все это не принимает, Он все это отвергает. Идем дальше и читаем 14 стих. «И вы говорите: за что? За то, что ты предал жену юности твоей, хотя Господь был между вами свидетелем, предал подругу твою, жену законную». Но вы говорите: за что? Или в чем дело? Или почему? Это ведь уже известный нам мотив, мы это с вами уже видели. С некоторым удивлением и даже возмущением они говорят: почему? Мы ведь такие хорошие люди, и в храм-то мы ходим, и Богу-то поклоняемся. И вот здесь Бог конкретно объясняет, почему. «Ты предал подругу твою, жену законную». А дальше мы читаем 15 стих. И некоторые комментаторы считают его одним из самых сложных во всей книге пророка Малахии. Ну, насколько я понимаю, значение здесь весьма очевидно. И это, кстати, видно также из перевода Российского библейского общества. «И разве не сделал Господь вас единым целым, и телом, и духом? В чем предназначение этого единого? Искать потомство, дарованного Богом. Потому береги дух свой и не предавай жену юности твоей». Итак, Бог отверг все их жертвы, потому что они были неправы в семье. Они бросили жену юности своей, чтобы жениться на язычницах. В прошлый раз мы с вами отметили, что Господь Иисус дает одно конкретное основание для развода – по ожесточению сердца человеческого. И ожесточение это стало последствием греха, вошедшего в мир. Ну а затем апостол Павел четко говорит об отношениях между верующими и неверующими. Надо понимать, что Господь Иисус имел в виду совершенно не такую ситуацию, которую описывает Павел. Иисус говорил о людях из одного народа, которые поклонялись одному Богу. Ну а апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви, рассматривает ситуацию, когда один из супругов уверовал, а другой нет. И что же делать в этом случае? Да, если неверующий супруг согласен жить с верующим, И если вы можете строить семью, в которой будет мир и счастье, тогда оставайтесь вместе. Ну а если это невозможно, и неверующий супруг вас просто бросает, тогда вы уже не связаны, и в этом случае допустим развод. Вот этот фрагмент в книге пророка Малахии, который мы с вами читали, это самый объемный фрагмент Ветхого Завета, в котором говорится о разводе. И, как мы с вами уже отметили в прошлый раз, основания для развода, согласно Божьему закону, были далеко не столь широкими, как понимали даже некоторые еврейские комментаторы. Напротив, основания эти были весьма конкретными и определенными. Мы с вами говорили об этом, читая книгу Второзакония, 24 глава. И в прошлый раз мы беседовали о смысле слова «несовершенство» или «изъян» или «порок». Вот в этой связи я сделал такое утверждение. Проблема не в том, что эти люди разводятся. Проблема в том, что в брак вступили люди, которые в брак вступать были бы не должны. И вот я хочу прочитать здесь один из комментариев, который получил когда-то доктор Джон Вернон Маги. В связи с этим комментарием я хочу обратить внимание, что работать надо над укреплением брака, а не над предотвращением развода. Потому что если брак разваливается, то развод, к сожалению, неизбежен. И опять-таки, корень проблемы все же не в разводе, а в том, что изначально был заключен брак, который не следовало заключать. Ну так вот, обещанный комментарий, обещанное письмо от слушательницы доктора Маги. «Долгие годы, — пишет она, — я жила с полной уверенностью, что знаю Христа. Однако при этом я не отдавала свою жизнь в Его руки. Но знаете, я все-таки продолжала регулярно читать Божие Слово. Одно время я даже слушала ваши передачи, потом как-то потеряла эту трансляцию и не могла ее больше найти. Однако любовь к Божьему Слову, которую вы передаете слушателям, у меня оставалась. Так вот, однажды ночью меня буквально осенило. Я разбудила мужа, я поделилась с ним тем, насколько скучаю по Христу. Я никогда раньше это не осознавала, но тогда вдруг очень остро осознала. Мы вместе с мужем помолились, и после этого неописуемый мир наполнил мое сердце. С того времени наши отношения в браке стали по-настоящему близкими. Кстати, мой супруг стал христианином еще когда был 7-летним ребенком. Я не могу пересказать все те благословения, которые мы обрели вместе. Когда Господь дает что-либо своим детям, Он дает обильно. И сам Иисус – это бесценный дар. Мое сердце наполнено благодарностью за ваши передачи. Вот такое письмо, вот такой отзыв. И вот что я хочу обо всем этом сказать. Самое главное – это основа брака и созидание брака. И да, бывают такие ситуации, когда основа заложена неправильно, и это уже не исправить. Господь Иисус как раз на это ссылается. Об этом говорит и апостол Павел. И здесь, в 15 стихе 2 главы, об этом же говорит и пророк Малахия. Во-первых, Бог сотворил одного. В том смысле, что Адам и Ева были единым целым. И это нам с вами важно увидеть и понять. Читая книгу «Бытие», мы говорили о том, что не нашлось помощника, соответственного Адаму. Для него не было помощника в мире животных, и, разумеется, не было помощника и в мире ангелов. И Бог взял у Адама ребро, и это буквально, и никакое это не образное повествование, как некоторые понимают. Но почему же он не сделал женщину из праха земного, как он сотворил самого Адама? Потому что он хочет донести, что женщина – это часть мужчины. Мужчина – лишь наполовину мужчина без женщины. Вот именно такая картина здесь и предстает. И, как мы сказали, она сотворена не из его головы, чтобы над ним господствовать, и не из ноги его, чтобы стать служанкой. Она взята из его бока. Она будет вместе с ним, рядом с ним. Она будет в подлинном смысле его помощницей. И вместе они станут единым. Но как может быть такое, что один плюс один равняется одному? То есть Адам один плюс Ева – это еще один, но в результате все равно один, в результате все равно единица. Да, вот это, друзья, и есть Божья арифметика, и она совершенно верна. Вот чтобы ответить на вопрос, как такое может быть, прочитаем вторую главу, 23 стих книги «Бытие». «И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа». Что же такое жена? По-еврейски мужчина или муж – это ищ. Женщина, жена – это ища. Она буквально взята от него. И слова эти различаются лишь окончанием. Муж и жена – часть друг друга. Это кость от костей моих. Это плоть от плоти моей. Она будет называться женой, потому что взята от мужа. И дальше мы с вами читаем в 24 стихе. «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». В некоторых вариантах, в некоторых переводах «и будут двое одна плоть». Кстати, вот эти слова отделяют свекра и свекровь, тещу и тестя от новой семьи. Мы с вами сегодня об этом не сможем поговорить, но мне кажется, что многие люди получают неправильное наставление, потому что одна из граней брака как раз и состоит в том, что в результате рождается новое творение, уже никак не связанное с родителями, потому что муж и жена оставили своих отца и мать, и будут двое одна плоть. Как же они будут одной плотью? Да в детях, которые у них родятся, они будут едины. И вот у нас как раз и получается, что 1 плюс 1 равняется 1. И мы с вами читаем в книге «Бытие», что оба они были наги, Адам и жена его, и не стыдились. Однако надо понимать, что все это происходило еще до того, как грех вошел в мир. И ни один из них не смотрел на другого с греховным вожделением, потому что оба они были невинны. Однако они видели друг друга и по-настоящему узнали друг друга. Вот это были реально люди, которые знают друг друга. Он смотрел на нее с нежностью и любовью. Она смотрела на него с уважением и любовью. То есть она могла поистине сказать: «Это мужчина для меня». Важно, что сотворение Евы сделало Адама мужчиной, а присутствие Адама сделало Еву женщиной. Подлинный мужчина и подлинная женщина. И вот именно об этом говорит апостол Павел столь подробно в послании к Ефесянам. Я хочу открыть сейчас и этот библейский фрагмент, потому что здесь тоже есть вещи, которые далеко не все понимают. Говорится здесь и про христианскую семью, и про то, как верующие исполняются Святым Духом. Потому что здесь сказано: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». И вот как раз в этом контексте в 22 стихе говорится: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Понимаете, здесь ведь не написано «слушайтесь». Павел здесь не про послушание говорит. Он говорит, что жена призвана быть чуткой, отвечать своему мужу, потому что она с ним едина. Но если говорить о положении, то муж – это глава жены. Ну, потому что должна ведь быть голова, и только одна. Ведь семья – это вам не чудище двуголовое. Мы читаем об этом: «Потому что муж – глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же – спаситель тела». И вот по этой причине, как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Но дальше идет обращение к мужьям. И, собственно, это и есть основание того, что написано в 23-24 стихах. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. Таким образом, Бог не требует от жены, чтобы она, скажем, стала послушной мужу-алкоголику и покупала ему выпивку. Если вы считаете, что именно об этом говорит апостол Павел, то вы неправильно его понимаете. Написано ведь: «Мужья, любите своих жен». И именно такому мужу призвана быть послушной жена. Я убежден, что именно дело мужчины сказать женщине первым: «Я люблю тебя». И когда он это говорит, и при условии, что она готова ему ответить, ее дело как раз и состоит в том, чтобы ответить и дальше уже в браке, в семейной жизни отвечать на его любовь. И в связи с этим я еще вот что хочу вам сказать. Нет такого понятия, как фригидная женщина. Тут, как мне кажется, тоже существует много непонимания. На самом деле женщина ответит, отзовется на любовь мужа, который правильно эту любовь проявляет и бережно и достойно с ней обращается. И важно, чтобы муж был в Господе. Не случайно ведь написано: «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее». Я убежден, что молодым людям сегодня нужно гораздо больше христианского наставления в этом плане, чем есть сейчас. Но это не должно быть так, как оно сейчас делается в популярных медиа, в популярной культуре. Потому что единственное, что там прославляется и пропагандируется, это секс. В качестве здоровой христианской альтернативы я хочу порекомендовать книгу «Предназначенная для отрады». Ее написали американский семейный врач доктор Эд Уит и его супруга Гей Уит. Много лет они выступали с лекциями перед молодежью, чтобы помочь молодым семьям разобраться в супружеской жизни, в том числе в ее физиологической составляющей.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот теперь давайте обсудим эту тему еще с одной точки зрения. Возможно, вы никогда о ней с этой стороны не думали. Но я считаю, что это важно подчеркивать, особенно сегодня. И начнем мы вот с чего. Сегодня наше общество повернуто на сексе. И это какая-то пугающая, тревожная повернутость. Она видна и в музыке, и в литературе, и в кино. Много лет назад в журнале Ассоциации Билли Грэма была редакционная статья, в которой я прочитал следующее. «Наши молодые люди стремительно несутся по шоссейной дороге в ад, да еще в атмосфере, от которой вытошнило бы любое уважающее себя животное. И никто не замечает, до какой степени падения мы уже дошли». Я полностью согласен с этой оценкой. Еще один выдающийся американский христианский писатель говорит об этом так: «Но где же те убедительные внешние голоса, способные ответить на внутренние голоса души, которые то тихо шепчут, то во все горло кричат, что далеко не все хорошо, что ноги непослушных вовсю топчут тропу гнева, устремляясь по пути, ведущему к суду». И дальше этот автор продолжает: «Решение здесь далеко не в том, чтобы принимать все больше запретительных законов. Решение мы находим лишь в возрождении от Святого Духа, потому что кроме Святого Духа никто больше не может наполнить душу человека посылаемым Богом стремлением к большей чистоте как для каждого конкретного человека в отдельности, так и для всего общества в целом. Без такого духовного обличения и очищения люди просто потонут под тяжестью и развращенностью своего греха». Эти цитаты были произнесены или написаны в 60-е годы прошлого века. Однако и сегодня продолжают звучать настойчивые предупреждения. В то же время вокруг нас растет культ Эроса, который пытается нас убедить, что именно через сексуальное просвещение приходит эра новой свободы, открытости и терпимости. Однако ничего нового в этом нет. Потому что вот это сексуальное развитие никак не ведет к счастливой жизни и жизни с избытком. Напротив, ведь уже неоднократно в истории человечества именно распутство, которое мы с вами сегодня почему-то называем сексуальным просвещением, всегда сопутствовало разложению и гибели цивилизаций. Так было в Египте, в Вавилоне, в Греции, в Риме. Именно сексуальный символ маркирует собой разложение и падение великих цивилизаций и великих народов. Скажу больше. Это составная часть приближения смерти великих народов. Именно так звучит приближающаяся смерть. Так, например, французская революция ознаменовала собой закат былой славы Франции. И именно в это время активно возвеличивалась сексуальная свобода, в которой куртизанки превращались чуть ли не в предмет поклонения. Ну, отчасти это можно понять и объяснить. Говорилось, что церковь много веков запрещала все, связанное с вопросами интимной близости. Замалчивала, скрывала, табуировала эти темы. Ну и вот пришло время обо всем говорить честно. И надо отметить, что подобные возражения можно услышать и сегодня. Да, мы с этим не во всем можем согласиться, но я уж точно не хочу возвращаться к тому времени. Однако должен также сказать, что поколение сегодняшнего дня уж никак не нашло решения этой проблемы. И я полагаю, что Библия не поддерживает ни одну из крайностей. Понимаете, в Библии нет поддержки для запрета разговора на интимные темы. Но в Библии также ни в коем случае не поощряется и сексуальная распущенность, свойственная сегодня многим. Мы с вами в прошлый раз уже задавали очень важный вопрос, и мы дали ответ на этот вопрос. Вопрос заключается вот в чем. Кто же придумал секс? Не Голливуд, конечно, и никак не современные пропагандисты сексуальных свобод. Половую близость придумал Бог, и Он хочет, чтобы интимная близость была основана на святости. Ну а с другой стороны, современные сторонники полной свободы и бесконтрольности фактически ведут нашу молодежь в болото распутства и зачастую делают это через непристойные книги и фильмы, музыку и журналы. Они создают у молодых людей ощущение, будто современный человек должен разбираться во всей этой непотребности просто для того, чтобы считаться действительно современным. И сегодня, как признался один весьма наблюдательный отец, вопрос уже не в том, что мне говорить, а чего не говорить своему сыну. Вопрос в том, сколько он уже знает такого, чего я не знаю. Однако обратите внимание, при всем этом современном половом просвещении процент разводов все более повышается. Трагедия распада семьи снова и снова повторяется, вовлекая в свой монотонный оборот все новые и новые жертвы. Да, конечно, знание физических аспектов имеет свое место в подготовке к счастливому браку. Однако его недостаточно, чтобы создать здоровую и крепкую семью. И более того, оно создает у людей искаженную, неверную перспективу, которой, вообще говоря, и быть не должно. Один колумнист как-то написал: «Люди принимают секс за любовь, богатство за ум, телевизор за цивилизацию». Вот это действительно проблема современности. Ну а Божье Слово говорит о сексе смело, откровенно и прямо, как мы с вами уже видели. Половая близость не рассматривается как непристойная тема. Эта тема не табуирована, и воспринимается она не просто как теория, но как совершенно конкретная практика. Библия говорит об этом напрямую и говорит возвышенным и ярким языком. Вот именно поэтому мы столь внимательно с вами присматриваемся к книге пророка Малахии. Потому что Бог буквально по шагам все это объясняет людям. Когда-то израильтяне были уведены в плен, отчасти именно потому, что они не принимали Божие Слово и на эту тему тоже. И позже, именно по этой причине, по причине непринятия Божьего Слова, они были также рассеяны. Так что пора, наконец, услышать Бога. Пора с кафедры открыто говорить о том, что хочет сказать на эту тему Бог. Но ни в коем случае не снижать этот разговор до уровня бульварных газет. Да, в самом начале именно Бог сотворил их мужчиной и женщиной. Именно Бог привел женщину к мужчине. И я хочу вот что сказать. Богу не пришлось читать Адаму и Еве лекцию о птичках или пчелках. Он благословил Адама и Еву, и брак стал священным и чистым. Законный брак – вот единственный вид взаимоотношений между мужчиной и женщиной, который благословляет Бог на этой земле. Никакие другие отношения не могут быть благословенными. И Бог говорит, что если брак создан по его замыслу, то он, Бог, этот брак и будет благословлять, и будет тогда счастье. Бог хочет, чтобы его дети были счастливы в браке. Таков его замысел, его цель для каждого из нас, если мы только готовы к нему прислушаться. В заключение я прочитаю еще один стих Священного Писания. Он очень короткий, и записан он в Откровении Иоанна Богослова, 2 глава, 4 стих. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Ну а комментировать это мы будем уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.